Добрый вечер. У меня есть еще одна возможность перед Шавуот затронуть хотя бы несколько вопросов, связанных с этим праздником. Разумеется, того времени, которое нам предоставлено, явно недостаточно. Я также попытаюсь оставить время для вопросов, но какие-то моменты нам удастся, я надеюсь, Безрат Ашем, коснуться их. Хочу напомнить вам, что на прошлой неделе мы говорили о свободе, хирут. И говорили о том, свобода от чего и свобода для чего. Это существенно важный момент, на который нужно обратить внимание. Разумеется, любой человек думает о свободе, независимости. А для любого народа это вопрос существенно важный. И, как вы помните, разумеется, мы на прошлой неделе с вами говорили о свободе государственной, о свободе духовной, о свободе экономической, каким образом переплетаются эти три вида свободы. И существенно важно понять, что свобода национальная – это Песах, свобода экономическая – это Суккот, свобода духовная – это праздник Шавуот. У него есть несколько названий. Называется Хага Бикурим – это праздник первых плодов. Первые результаты труда человеческого, успех экономический, есть надежда на то, что мы будем независимы и в этом отношении. Разумеется, мы это помним, что наше освобождение как народа, действительно, это исход из Мицраима, но практически это то, что мы повторяем. Это связано со всеми праздниками, без исключения. Это связано с субботой, разумеется. Праздник Шавуот. Еще одно название у него есть. Это Хаг Матан Тора. Это праздник дарования Торы. Вы, разумеется, обращали на это внимание. Это праздник дарования Торы, а не праздник получения Торы. Потому что получение Торы – это, не всякого сомнения, это то, что мы делаем каждый день, то, о чем мы напоминаем себе утром, в утренней молитве. Это существенно важно. Как мы понимаем, помните, есть вот эта формулировка удивительно, одна из Берхот ха-Тора, из благословений. Утром мы говорим о Всевышнем Хамиламет Тора Леамо Исраэль. То он учит Торе свой народ Исраэль. Да, мы в известном смысле постоянно находимся у горы Синай. Может быть, еще вспомним сегодня то, как мудрецы подчеркивают этот момент. У нас есть возможность каждый день этот матан Тора, вот это дарование Торы, принять. Давайте попробуем обратить внимание на какие-то дополнительные моменты, которые отмечают этот праздник. Есть удивительное место в Талмуде, это Масехет Эрувин, где сказано так. Если бы Тора не была нам дана, то, наблюдая за сотворенным миром, мы могли бы учиться, подчеркивают мудрецы. Цниют михатуль, гезель минемала, арайот миюна, дерех эрец митарнеголь. Прямая цитата из Талмуда. То есть, чему бы нас учили разные животные, разные птицы, то есть, когда мы будем, если бы мы наблюдали за ними. Это скромность у кошки. Знаете, что это редкое животное, которое ведет себя достаточно любопытно. Это наверняка наблюдали в детстве и сейчас. Это вырыть ямку. Это отправление естественных потребностей и закопать эту ямку. Наверняка вы также помните, что это так нужно вести себя нам, находясь в стане, в ходе ведения войны. То есть заботиться о том, чтобы, скажем, не задевать чувства другого человека, который находится рядом со мной. Есть определенно установлено, насколько нужно отдалиться и в любой ситуации, и в мирных условиях, когда люди живут в селениях, в городах. Гезель минемала. Мы к этому еще вернемся. Известно, это действительно наблюдение, что если какой-то муравей нашел для себя добычу, другой муравей на эту добычу не посягает. Орает миюна. То, что голуби составляют определенную пару, это на всю жизнь. То есть вы могли бы сказать, есть у нас такие замечательные легенды, правда, не в наших источниках, что журавли, тоже есть какие-то аисты, у них тоже есть какие-то постоянные вот эти пары, то есть нет там смешения. О чем говорят нам мудрецы? Они подчеркивают, что наблюдение за животными человек может понять, каким образом нужно вести себя. И, разумеется, помните также очень известный мидраш, который говорит о том, что Тора, то, что мы получили, то, что нам дано было Синая, это раскрывает смысл и содержание всей действительности, всего сотворенного мира, это источник. В действительности известный мидраш говорит, что Всевышний истакель батора уварает на это олам. Истакель баурайта, арамейское название Торы. Всевышний смотрел якобы в Тору, это план сотворения мира, и занимался сотворением мира. Мы, разумеется, понимаем, где Рамбам постоянно говорит о том, что познавая этот мир, мы приближаемся в какой-то мере к познанию Творца. Здесь Мидраш подчеркивает еще одну сторону. Наблюдая за животными, за птицами, мы получаем какую-то информацию относительно того, как должен человек жить в человеческом обществе. Это то, что называется «ханхагот умидот», как вести себя. относительно свойств человеческого характера. Но вот тут нужно обратить внимание на одно важное обстоятельство. У каждого животного есть какое-то свойство, и это, вне всякого сомнения, инстинкт. Это то, что вложено в это животное при его сотворении. В человеке есть все, потенциально присутствуют все эти свойства. Все, что есть у разных животных, сочетание свойств. И от человека требуется настойчивая работа над свойствами своего характера. Немножко сумели затронуть эту тему, когда мы говорили о подготовке к празднику Шавуот, та Сфирата Омер, вот это счисление по Омеру. Мы затронули только один из многочисленных вопросов, говорили о понятии кавод, о понятии чести, о понятии достоинства. Можно было говорить о многих-многих других свойствах, существенно важных для нас. Это наблюдение за животными. Оно дает человеку какие-то намеки, показывает, высвечивает как будто бы что-то, что у животного происходит инстинктивно, а у человека это результат серьезной работы. Не случайно, вы наверняка тоже обращали на это внимание, мудрецы говорят о том, что действительность отличается интереснейшим свойством. Это мециют медаберет, это говорящая действительность. Она говорит нам, дай Бог, чтобы услышать, о Творце этой действительности, о Творце каждого живого существа и, собственно, и неживой природы, и растений. Ну вот удивительный тоже мидраш в том же трактате Эрувин говорит вот о чем. Что когда было дарование Торы на горе Синай, все животные затрепетали. Почему затрепетали? Сейчас в Торе все изложено для человека. Так нужно работать над собой, так нужно контактировать с людьми, так нужно контактировать с окружающим миром. И животные испугались того, что, а может быть, больше в них нет необходимости. Необходимость животных, разумеется, существует, но Мидраш подчеркивает интереснейший такой момент. Все, что нас окружает, это наглядное пособие. И животные, которые испугались якобы при даровании нам Торы, если человек ничему не сможет научиться у животных, то якобы вот это их назначение будет не исполнено, будет не реализовано. Есть удивительный момент. Объясняет нам Рав Эляшив возможные ошибки. Если бы человек хотел только исходить из того, что показывают ему наблюдения, то есть это действительно человеку присуще свойство анализировать, делать выводы. Рав Эляшив указывает на удивительную вещь. Ну, приводит несколько примеров. Мы пользуемся, скажем, наблюдение за кошкой, как мы сказали, это для того, чтобы понять, что такое цниют, что такое скромность. ошибка может состоять, что у кошки мы можем учиться тому, как нужно присваивать чужое имущество. Ну, вы знаете, что на самом деле кошка и домашнее животное, и, не знаю, уличные кошки, они только ждут, чтобы добраться до чего-то съедобного. Разумеется, нет у них каких-то соображений морального порядка, можно это или нельзя это. Самый любопытный пример, который рассматривает Рав Эляшив, только что мы сказали, это цитата из Гмары, что у такого милого насекомого, как муравей, мы должны учиться, как нам исполнять этот запрет Гезель. Гезель – это очень важная заповедь. Вы помните, что потоп – есть четыре причины. Это идолопоклонство, это разврат, это убийство. А четвертая причина – это присвоение чужого имущества. Вот только что мы сказали, что у муравья мы можем учиться тому, как чужое имущество для нас должно быть неприкосновенным. И удивительно, что для муравьев это правило, которое действует только в обществе муравьев. А вот по отношению к другим пользоваться чужим имуществом, ну, не то, что не запрещено, это то, что требуется. То есть, для того, чтобы делать правильные выводы, правильно анализировать ту информацию, которую мы получаем, мы видим этот мир, эту действительность, мы слышим, мы обоняем, мы осязаем, мы чувствуем вкус. Все это информация, которую действительно разум наш обрабатывает. Еще один важный фактор, который называется воображением, это тоже оттуда разум получает материал для анализа. Ну вот удивительный момент. Может ли человек, когда речь идет об изучении Торы, о стремлении познать волю Творца, может ли человек полагаться исключительно на свой разум? Почему есть такая необходимость, о которой говорят мудрецы, не только в Пиркей Авот, но и во многих других местах? О том, что для изучения Торы нужно иметь учителя, нужно уметь товарища, с которым ты будешь изучать Тору, и нужно иметь учеников. Это не значит, что это будут ученики в классе, но вот то знание, которое мы получаем от учителя, мы овладеваем этими знаниями, не в одиночку, находясь с нашими товарищами вместе. Очень интересно, Рамбам об этом говорит. И необходимость в передаче. То, что вы, разумеется, тоже обратили внимание. Мы просим у Всевышнего лильмод, ласот, леламет, лекаем, целая там цепочка, я ее не привожу полностью, но определенно это нужно учить, нужно исполнять и нужно передавать другим. Только что мы отмечали вот эту необходимость аналитического подхода. Вот мы получаем информацию, должны это обработать, должны понять, что мне говорит природа, Только что я упоминала, что есть такая формулировка удивительная «Мециют медаберет», но по сути вы должны также обратить внимание на интереснейшее слово «давар» – «вещь». У «вещи» есть на иврите два основных значения, определения – это «давар» и «хефец». Оказывается, неодушевленные предметы в этом мире, они тоже нам что-то сообщают. Разумеется, животные, разумеется, что мы упоминали, растения, животные, конечно, люди. Царь Давид говорит о том, помните эту формулировку, «Миколь мэй ламдай искальти». И в Пиркей Авот сказано, кто мудр, тот, кто учится у всех. Этой же точки зрения придерживается Давид. Учится у всех на позитивном примере, на негативном примере. Открыт для той, человека мудрый, открыт для той информации, которую он получает от людей, которые знают намного больше его, которые знают столько же, сколько он, и знают намного меньше, чем он. Оказывается, вот эта способность учиться. И разум позволяет нам обнаружить сущность вещей. Что подразумевается под теми какими-то отдельными явлениями, которые мы наблюдаем. Но что существенно важно, это следить за тем, чтобы не было подмены понятий. То есть, если я учусь у муравья, то я учусь только тому, чтобы не пользоваться чужим имуществом. Но я понимаю, что это свойство у муравья ограничено. У человека оно должно быть другим. У человека разница вот в чем. Человек понимает, что это воля Всевышнего. Да, я могу учиться не только у людей, не только у тех, кто знает больше меня, может делать больше, чем я. Я могу учиться у каких-то животных, которые определенно стоят намного ниже, чем человек. Вот это способность учиться. Очень важно подчеркнуть еще один момент, который стоит обратить внимание. Это история царя Шломо. Мидраш нам объясняет вот какие обстоятельства. Ну, прежде всего, мы называем царя Шломо совершенно справедливо. Это мудрейший из людей. Его мудрость была признана не только евреями, но и современниками царя Шломо, которые приходили к нему отовсюду для того, чтобы услышать от него слово мудреца, для того, чтобы увидеть, каким образом его мудрость реализуется, устройство царского двора, таким образом, как выглядит храм, который царь Шломо построил. И вы знаете, что у царя есть три заповеди, которые исполнить должен только царь. При том, что он самодержец, неограниченная власть. По сути дела, над ним только Всевышний. Правда, мы знаем, что есть особые отношения между царем и первосвященником, у которого есть Урим ве-Тумим, но это тоже связь со Всевышним. Это верно, что Давид и Шломо, их причисляют к числу 48 пророков. В основном цари пророками не были. Но вот это неограниченная власть. То, что у царя есть полномочия вершить так называемый царский суд. Там несколько иные законы, там не требуются свидетели, два свидетеля, есть еще какие-то отличия от суда по законам Торы. Но при этом царь должен исполнить три заповеди, которые относятся только к нему. А именно, не иметь слишком много коней, но столько, сколько необходимо ему для выезда и для войны. Не иметь слишком много богатств, золота. Это тоже это государственная казна. Не иметь слишком много жен, максимум 18. И там сказано, для того, чтобы они не соблазнили царя к следованию за идолами, за чужими богами. Есть мидраш, который объясняет нам. Царь Шломо сказал, у меня будет очень много коней. В Торе сказано, почему нельзя слишком много, для того, чтобы не увести народ в Мицраим. Я в Мицраим народ не уведу. У меня будет много жен, очень много, но никому из них не удастся уклонить меня. Так говорит Мидраше царь Шломо, кидала поклонство. С богатством тоже есть определенная проблема. То есть на самом деле царь Шломо в этом Мидраше, так мудрецы представляют эту ситуацию, говорит о том, что если в Торе сказано, для чего нужно соблюдать определенную заповедь, а у человека возникает вопрос, что можно этого же добиться другим путем. Это действительно три заблуждения мудрейшего из людей. То есть мы должны понять, что учитель и товарищ, и ученик у нас, это для того, чтобы человек не ограничивался исключительно своим разумом, своими интеллектуальными способностями, потому как есть в этом опасность определенная. Что является определяющим? Как это вычислить? Как понять, в чем воля Всевышнего? Как это исполнить? Это те вопросы, которые у нас, разумеется, возникают. Еще я хочу затронуть один вопрос, очень-очень-очень важный. Тора. Кому она дана, кому она принадлежит. Наверняка обращали на это внимание и слышали об этом неоднократно. Есть несколько мидрашей, которые мы повторяем постоянно. Да, Тора – это план сотворения мира. Да, когда мы изучаем Тору и достигаем каких-то глубин, каких-то вершин, мы понимаем не только, как устроен этот мир, как устроен человек, как нужно жить в этом мире, у нас появляется свет. Мы понимаем те события, которые происходят с каждым из нас в отдельности. Мы начинаем понимать то, что происходит в мире. Величайшие мудрецы, пророки, мудрецы на основании Торы, пророки это, разумеется, кстати, от них тоже требуется по определению Рамбама быть мудрецом и праведником. Есть еще и прямой контакт со Всевышним. Они действительно понимают происходящее. Мы находимся в такой ситуации, когда это происходящее от нас скрыто за многими завесами. Есть такая удивительная формулировка, что пророчество Моше от пророчества любого другого пророка отличается тем, что Моше как бы смотрит на этот мир через прозрачное стекло. Или есть другое определение, чистое зеркало, вот это отражение. А все остальные пророки, они смотрят на этот мир тоже через стекло, но оно не совсем прозрачное. Или вот это отражение в зеркале, оно несколько замутненное. Простой человек, в лучшем случае, глядя на эту действительность, очень стараясь овладеть какими-то инструментами, которыми, то, чему нас учат мудрецы, учат наши учителя, мы видим этот мир иначе. В частности, в предисловии к Муре Невухим. Интересный момент, один из моментов, который там Рамбам отмечает. Он говорит о том, что истина для простого человека, который не является пророком, не является мудрецом на высочайшем уровне, но все-таки истина нам открывается, как вспышка молнии. Во мраке. Потом опять этот мрак вступает, собственно, в силу. Ну, вот эти вспышки молнии, вспышки истины, вспышки нашего понимания, ну, действительно, редкие подарки, которые мы от Всевышнего получаем. Все-таки вернемся к тому вопросу, который я попыталась сформулировать. Ну, очень много цитат, которые я не стану сейчас вам напоминать. Вы, разумеется, это все помните, но и в молитве «Меламед Тора Леамо Исраэль» Всевышний учит Торе свой народ Исраэль. Изучение Торы для нас – это не только одна из 613 заповедей, но это основа, это фундамент, разумеется, который требует исполнения. Изучение Торы без исполнения, по сути дела, не имеет никакого отношения к тому, о чем мы сейчас пытаемся говорить. Принадлежит ли Тора другим народам? Несколько удивительных мест, которые мы находим в Мидрашах. Ну, скажем так. Есть Мидраш, который говорит, что во время дарования Торы на горе Синай содрогнулись все цари всех народов. И обратились к Бильаму с вопросом, вот те явления удивительные, которые очень ярко описаны в Мидрашах, что весь мир замер, что слышен только голос Всевышнего, и слышен он был повсюду. действительно было чего испугать. И цари обращаются к Бильаму, к пророку для народов мира, с вопросом, не является ли это еще одним потопом. Бильам их успокаивает, то есть чувствует, что вообще-то есть все основания для такого опасения. Бильам их успокаивает и говорит о том, что нет, Всевышний поклялся Ноаху, второго потопа не будет. Задают ему замечательный вопрос. Хорошо, водного потопа не будет, но, может быть, будет потоп огненный. Говорит, поскольку вы помните, дарование Торы, оно в огне. Гора Синай пылала. Согласно Мидрашу, это было видно не только для тех, кто находился рядом, но это во всем мире. И подчеркивается, что птицы не щебетали. Животные не издавали ни звука. Ангелы замолчали. Но только слышен голос Всевышнего. И Бильам говорит этим царям в Мидраше: не волнуйтесь, это нас не касается. Это Всевышний дарует Тору своему народу, а нас не касается. Это очень непростой Мидраш. Тем более, что мы можем как будто бы обратить внимание еще на один мидраш. Есть замечательная песня, которая обыгрывает этот мидраш. Этот мидраш знают малые дети, знаем мы тоже. Мидраш говорит так. Прежде чем даровать Тору своему народу, Всевышний предложил Тору другим народам. Обратился к Ишмаэлю. Тот поинтересовался, а что же там есть? Ну, скажем, там есть заповедь «Не укради». Ишмаэль отвечает: нет. То есть, собственно, это противоречит каким-то привычкам, каким-то противоречит тому образу жизни, который ведет народ. Нет, это не подойдет. Предлагает Всевышний Тору Эсаву, и тот говорит, что там находится. А там, оказывается, есть такая заповедь, как «Не убей». Это все из 10 вот этих заповедей на скрижалях. Нет, это не подходит, потому что, собственно, благословение Эсава, ты будешь жить буквально на своем мече. То есть ты будешь добиваться всего силой оружия. Нет. И так Мидраш рассматривает, есть обращение к другим народам. Кстати, к Амону и Моаву. Спрашивают, что в Торе имеется. Запрет разврата. Нет, это не подходит. О чем идет речь? То есть, что это за способ, что это за подход такой? Отказываться от исполнения воли Всевышнего. Есть воля человека, есть воля народа, есть психология народа. Если в Торе содержатся какие-то требования, которые якобы идут вразрез с человеческими желаниями, с человеческими представлениями, то, конечно, это не подходит. И Мидраш завершается тем, что когда Всевышний предлагает Тору нашему народу, то вначале мы, кстати, сказали просто на асе, мы сделаем, мы исполним, что бы от нас ни потребовалось. Но сразу же после этого сказано «Наасе венишма», вот эта знаменитая формула. Мы готовы исполнить, не зная, что от нас требуется. Мы постараемся понять, исполнить это как можно лучше. Понимая, что за этим стоит, понимая, что требуется. Исходя из этих двух мидрашей, которых мы только что напомнили себе. Мы понимаем, что Тора принадлежит исключительно нашему народу. Это не совсем правильно. То, что семь заповедей однозначно обращены ко всему человечеству, это нужно помнить. Об этом очень подробно говорит Рамбам. Именно там, где он говорит о заповеди ждать Машиаха, активно ждать Машиаха, что такое приход Машиаха, что произойдет в мире, он посвящает достаточно, отводит много места рассмотрению вот этих семи заповедей для всего человечества. Нам нужно также вспомнить очень важный момент. Мы в праздник Шавуот читаем Свитокрут, которую мудрецы называют Эм Хамальхут. Это мать царства. В конце этой удивительной цепочки Машиах, которого мы ждем. Да, в конце свитка Рут мы видим родословную Давида. Важное место. Путь Рут, этот путь этой женщины, к Торе, ко Всевышнему, к соблюдению заповедей, очень необычный, а женский путь. Это через ее привязанность к Наоми. Есть у нас удивительные примеры. Их достаточно много, но давайте вспомним всего-то несколько. Среди мудрецов, величайших мудрецов. Ну, например, очень известная пара – это Шмая и Автальон. Оба они прозелиты, оба они прошли гиюр. Они являются учителями Шамая и Гилеля. Мы знаем, что мы по сей день руководствуемся школой Гилеля. Раби Акива – удивительная личность. Насколько нам известно, не он, а его родители прошли гиюр. И по этой причине, собственно, изредка мы называем его Акива бен Йосеф. Но достаточно часто это Раби Акива без уточнения дополнительного. Раби Меир. Прозелит. Ункелус. Арамейский перевод Торы. Гер. То, что нам сообщают мудрецы, он племянник Тита. Тит – это наша трагедия, как бы осуществление нашей трагедии. Это тяжелейшие испытания, разрушение храма. И есть Ункелус. Действительно, это считается, он один из мудрецов. И вот этот труд, который он осуществил, он ни с чем не сравним. Могли бы эту цепочку продолжать до наших дней. Но это отдельные люди. Это индивидуальный подход. Когда человек понимает, что Тора дана всему миру, но условием является, вернее, возможностью единственной является принадлежность к этому народу, да, у нас появляются удивительные личности, без которых, в общем, трудно себе представить и передачу Торы, и эта надежда удивительная которая для нас существенно важна, это приход Машиах, приход Избавителя, да, тут есть вот эта отправная точка, когда человек из какого-то другого народа приходит и вносит свой ни с чем не сравнимый вклад в передачу Торы. Помню только еще один маленький мидраш, и я надеюсь, что тут есть вопросы, на которые буду рада ответить. Есть такой мидраш. У человека есть большое стадо крупного и мелкого скота. Это его собственность. Но к этому стаду сам по доброй воле пришел олень. И находится в этом стаде. Вопрос, который задается в этом мидраше, кто будет хозяину особенно дорог? Вот этот олень, которого не приручали, который не находится в этом стаде, потому что это его естественная среда. Этот олень. При этом мы помним, что герим, прозелиты, это люди, которые совершают, если это герей цедек, разумеется, совершают совершенно удивительный подвиг. Первым в этой цепочке является Авраам. Разумеется, до того, как появляется наш народ, это самое начало цепочки. Авраам, Ицхак и Яаков, и дальше, до горы Синай и до наших дней. А вот этот путь Авраама ко Всевышнему, прошли великие, величайшие люди, которые действительно присоединились к нашему народу и чрезвычайно важный вклад внесли. За неимением времени я здесь остановлюсь. Если я попробую открыть, мне очень важно обратить внимание на ваши вопросы. А вопрос один такой. Этот голос Всевышнего слышали вообще все люди и все народы? Или только те, кто был на это способен? Вы отвечаете на свой вопрос сами, и очень важный ответ. Потенциально, согласно мидрашу, слышали все. И люди, и животные, и птицы, и ангелы. Обращен этот голос ко всем тем, кто его способен и хочет услышать. Для того, чтобы его услышать, разумеется, должен быть какой-то предшествующий этап, каким образом человек ко Всевышнему приходит. Если вы вспоминаете мидраш относительно Авраама, помните, с трехлетнего возраста Авраам начинает свой поиск. Этот поиск во многом завершается спустя 37 лет, к 40-летнему возрасту Авраама. Согласно мидрашу, Авраам задает вопрос, не может быть, чтобы у этого мира не было хозяина. А мидраш объясняет, это знаменитый дворец, либо освященный, либо пылающий в огне, выглядывает хозяин и говорит, это я. То есть ответ получает Авраам только после того, как он задает вопрос. Не может, вопрос риторический, не может быть, чтобы у этого мира не было хозяина. Хозяин ему отвечает. Так и здесь. Когда мы говорим о людях, есть тоже замечательный такой мидраш, который говорит, что это лех-леха. Первое пророчество Авраама – это в письменной Торе. Там объясняется удивительно, что вот это лех-леха было обращено каждому человеку в отдельности, вообще, в единственном числе, каждому. Но услышал только Авраам. Мидраш, который говорит нам о том, что Всевышний будто бы предлагал Тору всем народам, и все отказывались. Или вот тот мидраш, который я тоже вам напомнила, когда все цари пришли в трепет и спрашивают у Бильама, что же оно такое. Бильам их успокаивает, не обращайте на это внимания. Значит, кто-то слышал, но его можно успокоить и сказать, это не, это вас не касается. Так это было. По сути дела, то, с чего мы с вами, ну, как-то начинали. Мир говорящий, действительность говорящая, сотворенная в нем говорит. Кто услышал, дай Бог, чтобы были мы, находящиеся внутри этого народа. И когда это слышит человек, который принадлежит к другому народу, да, он преодолеет все трудности и все испытания для того, чтобы слышать правильно. А слышать, как мы уже только что говорили, это иметь учителя, иметь товарища, иметь ученика. Это только внутри нашего народа, быть, являясь неотъемлемой частью этого народа. Еще один вопрос. Когда придет Машиах, все народы станут исполнять всю Тору, или для них останутся 7 заповедей Ноаха, только 7 заповедей? Подчеркивает Рамбам, опираясь на то, что говорят мудрецы, что гиюр после прихода Машиаха нет такого явления. Вот это присоединение к нашему народу, оно возможно только тогда, когда ситуация не слишком, скажем, не слишком легкая, когда нужно принять очень серьезное решение и пройти испытания немалые. Но мудрецы говорят так, что после прихода Машиаха любой захочет принадлежать к этому народу. Это уже невозможно. Но 7 заповедей для всего человечества предназначены изначально и исполняться будут впервые за тысячелетнюю, многотысячелетнюю историю человечества, исполняться будут только после прихода Машиаха. И дай-то Бог, чтобы увидеть, как этот мир будет функционировать, когда наш народ будет исполнять 613 заповедей, а весь мир будет исполнять 7 заповедей. Это, собственно, достижение человечеством цели сотворения мира. Рамбам об этом говорит, но, опять же, очень, очень лаконично, достаточно часто довольствуясь намеками, как этот мир будет выглядеть. Пророки, Ишаяу, Ирмияу, ну, собственно, все последние пророки, действительно говорят о том, как этот мир будет выглядеть. Как все народы будут относиться к нашему народу, каким образом мы будем исполнять наши обязанности по отношению ко всему человечеству, да, у пророков мы можем это видеть. Если есть еще вопросы, буду рада на них ответить. И мне кажется, что появился еще один вопрос, но у меня он не открывается. А если Тиферет будет так добра, чтобы озвучить этот вопрос, я его не вижу.
Конечно, с удовольствием. Спасибо большое за урок. Вопрос такой. Швуот связан с неделями и клятвой. Один корень. Швуот, швуот.
Это действительно, это шева и это швуа. Верно, верно было отмечено. Мы еще продолжаем, разумеется, до праздника Шавуот вот этот Сфирата Омер, счет по Омеру. Там, как вы помните, мы считаем дни, считаем недели и дни. Это наша подготовка. Вы совершенно верно отметили в этом вопросе. Вот это шева, это семь. Шавуа, это тоже от числа семь. Разумеется, мы помним, что только у одного дня есть собственное название, это шаббат, а все остальное первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой после субботы. Тоже верно было отмечено, что швуа – это действительно тот же самый корень. Как это связано с праздником Шавуот? Это наша готовность, когда весь народ стоит у горы Синай. Это наше наасе, а потом наасе венишма. Готовность исполнить, готовность понять, выяснить, определить и исполнить действительно в полной мере. Вот то принятие, которое произошло у горы Синай, а я его продолжаю, мы все его продолжаем каждый день, оно действительно еврея обязывает. Мидраш говорит о том, что все души, вплоть до нашего поколения, там присутствовали. Есть много отправных точек, где это сказано в письменной Торе. Да, скажем, обращение Моше к тем, кто с нами сегодня. Здесь намек в грядущих поколениях также. Да, там нет как будто бы формулы клятвы, но клятва там присутствует. Мы сделаем и будем слушать. Это от имени присутствовавших так там, и от имени всех, всех потомков. Но вы наверняка помните очень важный такой момент, да, связано с Мегилат Эстер, где сказано «киблю ве кейму». Это относится к устной Торе. То есть письменная Тора, то, что было на скрижалях, и то, что включает в себя всю письменную Тору, это было принято на Синае. Я тут должна, конечно, было, нужно было уточнить, но мы пока оставим это без уточнения. Устная Тора, да, есть вот этот период удивительный, это история Пури. И последнее, на что я хотела обратить ваше внимание, есть такое понятие Брит Синай. Это завет Синая. Это союз Синая. Союз, он всегда определенно связан с клятвой. Брит и Швуа – это очень близкие понятия. Хочу пожелать всем Шаббат Шалом, Ходеш Тов, Хаг Самеах. И чтобы, дай Бог, для нас в этом году праздник Шавуот был очень важным этапом в нашем ежедневном и ежечасном принятии Торы. Всего самого-самого доброго и до свидания.